Вы слушаете программу «Сегодня в Америке». Трамп против Путина. Восстановил ли Владимир Путин против себя Дональда Трампа? Открывают ли новые санкции США новый этап давления на Кремль? Могут ли Москву квалифицировать как спонсора терроризма? Свидетельствует ли реакция Кремля на покушение в Солсбери о его причастности к этой атаке? Эти и другие вопросы мы обсуждаем с сотрудником Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивеном Бланком, историком-профессором университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Нейтаном Найтом и правозащитником, директором Центра исследования тоталитарных идеологий Юрием Ярымагаевым. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. В четверг в Вашингтоне было объявлено о введении новых санкций против российских граждан и организаций. Их объектом фактически стали фигуранты обвинительного заключения, обнародованного несколько недель назад специальным прокурором Робертом Мюллером, расследующим российское вмешательство в американские выборы. Плюс Федеральная служба безопасности, Главное разведывательное управление и четверка его высших функционеров. Это, казалось бы, рутинное решение было названо газетой «Нью-Йорк Таймс» самой значительной акцией против Москвы, предпринятой после прихода президента Трампа в Белый дом. Важность ее, по мнению газеты, заключается в том, что администрация Дональда Трампа предприняла самые масштабные акции против российских граждан и организаций в ответ не только на вмешательство России в избирательный процесс в США, но и в ответ на взлом компьютерных сетей американских энергетических компаний. Министр финансов США Стивен Мнучин заявил о том, что эти санкции – часть более масштабных усилий по противодействию продолжающимся преступным атакам, исходящим из России. Объектом этих атак, по данным газеты, были даже американские атомные электростанции, к системам управления которых пытались получить доступ хакеры, работающие на российские спецслужбы. Объявление о введении новых санкций оказалось в четверг не единственной новостью. Президент Дональд Трамп, который прежде твердо воздерживался от прямой критики в адрес Кремля, признал, что русские, по его словам, скорее всего, стоят за этой атакой. «Очень прискорбная ситуация», — сказал президент Трамп. «Все выглядит, словно русские стояли за этим. Ничего подобного не должно было произойти. И мы восприняли это крайне серьезно, как и многие другие». Могут ли эти события быть признаком поворотной точки во взглядах президента Трампа на Кремль? Может ли атака в Солсбери окончательно сплотить западных союзников? Юрий Ярмогаев, что вы думаете об этой акции Вашингтона? Вот газета «Нью-Йорк Таймс» называет ее самой значительной акцией администрации Трампа в отношении Кремля.
Эта акция важна, в частности, я думаю, в переходный период от одного госсекретаря к другому и уменьшает как бы спекуляции и надежды Москвы на то, что смена каких-то людей в трамповском правительстве резко изменит политику в сторону Москвы. Я думаю, что в этом важность этого. Более того, что интересно в этих санкциях, что они как бы идут, коррелируют с действиями Мюллера, который ведет расследование по поводу России, ибо большая часть людей, которые подпадают по эти санкции, являются люди, которые были определены Мюллером. Это выглядит как совместные, в данном случае синхронные действия всех частей американского правительства. Если была надежда Кремля вбивать клинья между разными частями правительства и между расследованиями FBI и трамповской администрации, то вот это действие может быть для Москвы важнее всего именно тем, что тут все сошлось вместе. Это такое синхронное действие всех частей правительства, которые даже не в самых лучших, может быть, отношениях друг с другом, но которые по этому вопросу вроде бы полностью сошлись.
Профессор Найт, «Нью-Йорк Таймс» называет эти санкции самой значительной антикремлевской акцией администрации Трампа. Имеется в виду, что она фактически впервые наложила санкции за вмешательство России и в президентские выборы, и за кибератаки на объекты американской инфраструктуры, в том числе на американские атомные электростанции. Можно сказать, что Кремль наконец-то умудрился настроить против себя даже Дональда Трампа?
Если говорить о самой значительной акте администрации Трампа, мало с чем сравнивать. Конечно, это значительно, я не отрицаю, но я не думаю, что это самое сильное, что они могли бы придумать. И то, что это может быть означать какое-то изменение отношения Трампа, это тоже сомнительно. Вообще-то это меры пришло с опозданием. Мне кажется, не случайно, что именно сейчас, когда поднимается очень много вопросов о том, как Трамп реагировал на эту ситуацию в Англии, что вот именно сейчас вот такое громкое заявление, что вот у нас такие санкции, хотя, мне кажется, это плановые санкции в основном, которые уже были предусмотрены до этого.
Юрий Ермогаев, что, все-таки не хочет Трамп, как утверждают его критики, действовать против Владимира Путина, несмотря ни на что?
Неправильно сказать, что не было никаких других действий именно со стороны трамповского правительства по отношению к России. Значит, первое действие недавнее, о котором я хочу упомянуть, это решение Пентагона о предоставлении летального оружия Украине, которое, безусловно, можно рассматривать как одну из форм санкций против России. Только что представитель Америки в ООН Ники Хелли осудила действия России в Сирии, их соучастие в химических атаках правительства Асада. А Госдепартамент вынес решение, осуждающее действия России в Крыму. Это было связано с 4-й годовщиной оккупации, аннексии Крыма.
Но количество действий, о которых вы говорите, явно не перешло в качество, если говорить, конечно, о реакции Москвы. Может, они, эти действия, в самом деле не воспринимаются Кремлем как нечто серьезное? Дескать, Трамп никогда не пойдет на серьезный конфликт с Путиным.
Пока она ведет себя все более провокационно. То есть у меня такое впечатление, что Путин все больше и больше нарывается. Я никаких оснований у него считать, что сейчас, что это не будет вызывать какой-либо реакции со стороны Америки и Англии, нет. Это попытка убийства в Лондоне совсем недавняя. Это, по-моему, нарочитые действия на то, чтобы просто обострить отношения с Западом и с Америкой.
Господин Бланк, сейчас Лавров и его ведомство обвиняют Великобританию в том, что та неадекватно реагирует на инцидент в Солсбери, обвиняя Россию. Некоторые западные комментаторы при этом считают, что Лондон ответил слишком сдержанно на химическую атаку на своей территории. Вы ожидаете более жесткого ответа как со стороны Лондона, так и со стороны Вашингтона?
Ответ должен быть более серьезным, потому что мы стали свидетелями нападения с применением химического оружия, по сути, террористической атаки против Великобритании. 500 человек оказались в зоне действия этого оружия. 21 была оказана медицинская помощь. Скрипаль и его дочь находятся в очень тяжелом состоянии. Полицейский, оказавшийся первым на месте преступления, остается в больнице. Это не что иное, как атака на нашего союзника по НАТО, что, на мой взгляд, является основанием для действий в рамках 5-й статьи Устава НАТО, которая обязывает его участников выступить в защиту государства-члена, подвергшегося атаке. По крайней мере, союзники должны провести консультации и принять решительные меры в отношении России.
Натаниэль Найт, если посмотреть сейчас на американскую прессу, покушение на Скрипаля как-то внезапно превратилось в символ кремлевского поведения. Ведь прежде мы говорили о российских кибероперациях, в общем, далеких от среднего американца или жителя Западной Европы. Или говорили о поддержке сепаратистов на востоке Украины. То сейчас в ООН обсуждается потенциальная химическая атака России на территории Великобритании. И российский ответ в Совете Безопасности ООН в среду на вопросы Лондона не выглядел убедительным. Можно сказать, что Кремль действительно предстал сейчас в роли агрессора даже для среднестатистического западного человека?
Безусловно, трудно отрицать. И тоже трудно представить, что сам Путин не знает это. Для него важнее, наверное, другие цели. Может быть, связаны с его внутренней популярностью, может быть, связаны с его восприятием мира. Но, видимо, он, конечно, нельзя говорить, что он думает конкретно, но решил, что ему не настолько важно, что его уважали как игрок, который играет по правилам международным.
Но все-таки для своей внутренней аудитории Кремль создает образ неправедно обвиненного, если посмотреть российское телевидение. Муссируются даже версии причастности британской разведки к химической атаке на своей собственной территории.
Это очень знакомая картина поведения объяснения. Мы слышали такое же самое, когда малайская авиалиния, которая была сбита над Украиной, такой же невероятной версии, что это наполнены трупами, и что они не говорили, чтобы просто впустить пыль в глазах международной общественности. Это все идет по знакомой схеме. Это отрицание, это альтернативная версия, это маловероятная теория заговора. И это все сделает немножко такое, усмехаются как-то, как будто бы мы знаем, они знаем, что это полнейшее вранье, но все равно надо так говорить.
Юрий Ермогаев, до сих пор мы знаем, что Владимиру Путину, Кремлю, вот такой ответ на западные упреки, на западные обвинения, в общем, сходил с рук. Как вы думаете, все-таки ему будет продолжать сходить с рук такое поведение?
Что такое сходить с рук, это не очень определено. Дело в том, что санкции уже на Россию накладывались, и экономические, и прочие. Какие-то люди в России от этих санкций непосредственно страдают. Вопрос по поводу самого Путина. Что Путину важнее? Что важнее ли Путину доказывать, что он может весь Запад соплей перешибить? И похоже, что Путин играет в такую игру, что ему главное доказывать, что Россия может делать все, что хочет. Даже если за это будут идти какие-то санкции, это нам не важно, мы это все переживем. Так что это вопрос, в конечном итоге, отношения людей внутри России ко всему происходящему. Если России важнее всего, чтобы Россию замечали, пусть из-за того, что она совершает убийства, нарушает международные законы и так далее, но они тогда будут этим удовлетворены. Если они хотят больше просто нормальной человеческой жизни, то, безусловно, ответ на такие действия будет все время сказываться отрицательно на этой жизни.
Но интересно, Нейтан, как вы считаете, вот эта ситуация, когда впервые во многих источниках мы видим указание на то, что, или обвинение, скорее даже в адрес Кремля, в том, что он провел первую химическую атаку на территории европейского государства после Второй мировой войны. Вот эта ситуация может стать крайней чертой в отношении Запада к Москве? Или вот такая достаточно сдержанная реакция Великобритании говорит о том, что так не произойдет?
Был еще до этого убийство Литвиненко, поэтому это может быть даже не самый первый такой ситуации. Я сомневаюсь, что это будет такой крутой поворот в отношении. Все-таки надо иметь дело с Россией. Россия настолько мощная держава, что нельзя просто игнорировать или сделать какой-то международный изгой. Путин, наверное, играет на это, что он знает, что все-таки надо с ними дело иметь.
Юрий, как вы считаете, действительно у Владимира Путина, в общем, развязаны руки? Никто Россию не будет превращать в страну изгоя?
Нет, я так не считаю. Действительно идет разговор, что это террористический, можно рассматривать как террористический акт. Но помимо этого Россия поддерживает много других террористических актов и террористических организаций. И это тоже не новость. И первое, что можно реально и нужно, на мой взгляд, сделать, это исключить Россию из любых действий Запада по отношению к терроризму. Не рассматривать ее как партнера ни в коем случае. Это большое заблуждение и большая опасность. Россия находится в этом смысле на противоположной стороне. Россия создала, точнее КГБ еще Советского Союза, преемники которого сейчас правят этой страной, оно создало международный терроризм, оно поддерживало. У России современно до сих пор прекрасные отношения со многими террористическими организациями. Главной целью путинского правительства, как он постоянно показывает, это враждебные действия по отношению к Западу, к западным демократиям, и он рад поддерживать террористические силы, которые это делают. Поэтому главная иллюзия Запада о том, что Россия является союзником в борьбе с терроризмом, должна быть полностью развеяна, и попытки сотрудничать с Россией по этому поводу всегда будут боком выходить Америке и Западу. И вот в этом случае вот подобные акции России могут протрезвить Запад и дать понять, что ни в отношении терроризма, ни в отношении Кореи Северной, ни в других отношениях Россия ни в коей мере не является американским союзником, и никаких общих интересов у нее с Америкой нет. И она будет всегда стоять в этих ситуациях на стороне наших врагов. Если это понимание и протрезвление произойдет в Америке и на Западе, и Россия будет исключена из этих вещей, это уже будет достаточно серьезно. Шаг к изоляции ее, по крайней мере, в этой области.
Вы слушаете передачу «Сегодня в Америке». Трамп против Путина? Восстановил ли Владимир Путин против себя Дональда Трампа? Могут ли Москву квалифицировать как спонсора терроризма? В передаче участвуют Стивен Бланк, Нейтан Найт и Юрий Ермогаев. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. По следам инцидента в Солсбери появились и более радикальные предложения. Обозреватель новостной службы Bloomberg Элли Лейк предлагает, например, внести Россию в список стран-спонсоров терроризма. Он предлагает обнародовать данные о причастности Кремля к убийствам за границей, подвергнуть Кремль публичному унижению, поставив его на одну доску с Северной Кореей. Стивен Бланк, как вы относитесь к такой идее?
На самом деле, я сам об этом пишу в течение двух последних лет. Достаточно посмотреть, чем они занимаются в разных концах мира. Перевозят кокаин из Аргентины дипломатической почтой, поддерживают сирийскую армию, которая использует химическое оружие, возможно, поставляют сирийцам компоненты этого оружия. Бомбардировки мирного сирийского населения в Гути, Африне – это классические примеры ведения войны, жестокость, терроризм. Они вооружают террористическую группировку Хизбалла, они организовали атаки в Киеве, в Харькове. Вы хотите, чтобы я продолжил этот список?
Профессор Найт, вот такой, казалось бы, абсурдный шаг. Объявление Кремля спонсором терроризма. Возможно это в теории?
Мне кажется, что, может быть, терроризм – это не самая подходящая модель, чтобы понимать то, что происходит здесь. Если мы говорим о терроризме, сразу внимание подключается на отдельные события. Вот это случилось в Англии, это случилось в Сирии, это случилось здесь и так. Мне кажется, это, может быть, не помогает представить, что здесь происходит. Все-таки есть такое понятие «гибридная война», или так пресловутая доктрина Герасимова, о которой много говорят, но еще спорят, существует ли это в самом деле, или как это было сказано. Но в самом деле что-то там есть. Я согласен с собеседником, что, видимо, есть такое восприятие в России, как состояние постоянного сопротивления, за постоянный конфликт. И это уже не только идеологический конфликт, но активный конфликт. Какой-то вялый текущая война, которая происходит разными способами, не доходя до открытия конфронтации, но есть разные способы, чтобы послать разные сигналы, что никто не в безопасности. Особенно нападение на инфраструктуру тоже. Это все входит в одну цель. Если говорить о терроризме, тогда мы потеряем это цело и только думаем о отдельной акции.
Интересно, что если до сих пор термин «война» был гиперболой, то сейчас появились призывы к странам-членам НАТО действовать на основании 5-й статьи Устава Блока, которая предусматривает совместную оборону в ответ на нападение. Об этом, правда, пока говорят неформально. Это возможно, вы считаете?
Теоретически возможно. Я не уверен, насколько это необходимо. Прямо вот говорит о пятый пункт Устава НАТО по этому поводу, но сотрудничество необходимо. Нужно координированное действие и нужно иметь такое представление, что надо ждать разные формы вмешательства в России и думать стратегически, как противодействовать.
Юрий, как вы считаете, меняют эти последние события отношение к Кремлю? Могут страны НАТО формально квалифицировать такие действия, как акты агрессии?
Давно пора. Я считаю, что пятый пункт НАТО – это чрезмерная реакция. Но признать тот факт, что Россия ведет идеологическую войну против Запада, и это не новый термин. Они продолжают дело, которое вел Советский Союз в течение десятилетий. Идеологическая война включает в себя не только пропаганду идей, но и многие конкретные активные действия. Например, идеологический терроризм являлся составной частью советской идеологической войны, которую создала просто и Красные бригады, и Бадер-Майнхоф, и Палестинскую организацию освобождения, многие террористические организации в рамках большой идеологической войны против Запада. Были еще многие атрибуты идеологической войны. Я согласен, что терроризм не является единственной частью, а безусловно, но одной из важных компонентов этой идеологической войны. Значит, необходимо, важно очень признать сам факт этой идеологической войны. И, соответственно, важно признать тот факт, что в данном контексте при путинской власти Россия является нашим врагом и относиться к ней соответственно. Это не значит, что ни в коей мере надо начинать против России военные действия и прочее. В идеологической войне надо наступать, проповедовать свои идеи, надо обвинять своего противника в порочности его идеи. Это то, что необходимо делать в первую очередь. Я еще хочу сказать, что вот эти убийства, они мне кажутся совершенно именно нарочитыми и вызывающими. Просто вот по применению самих агентов, да, если в первом случае против Литвиненко применялся полоний, который совершенно уникальное вещество, и без решения правительства никто его получить не может. Здесь применялся очень специфический нейропаралитический газ «Новичок», который тоже уникально русский, указывает однозначно на Россию. Зачем это делать? Людей можно убить очень просто, так что это никак не будет прямо вести на российское правительство. Это носило нарочитый характер, как будто Путин просто метит территорию.
А вы полностью исключаете вариант неких частных игроков, воспользовавшихся этим материалом? Ведь даже британский премьер пока прямо не утверждает, что следы покушения ведут в Кремль.
Значит, два пункта. Во-первых, это крайне маловероятно, особенно если сложить, умножить вероятности получения частным лицом полония-210 и теперь этого нейрополитического газа «Новичок», это крайне вероятно. Во-вторых, совершенно непонятно, зачем частным убийцам пользоваться такими совершенно безумными средствами. Зачем это нужно, если вы не хотите специально засветиться? На западной аудитории это средство устрашения, для российской аудитории это тоже средство того, чтобы все четко понимали и думали, кто это делает, и что мы можем там сделать, чего мы хотим. Но есть еще одна важная вещь, о которой я хочу сказать. Явно и Путин, и Лавров путают понятие доказательства в уголовном процессе и в международных отношениях. Они совершенно разные. Путин и Лавров рассуждают как пойманные преступники и апеллируют как бы к методам уголовного суда и доказательства, где существует презумпция невиновности, где человек признается виновным, ну, по крайней мере, в западном правосудии, только когда не остается никаких сомнений в его вине. В международных отношениях он совершенно другой. Там нет презумпции невиновности, там нет такого жесткого уровня требований и доказательств. И когда Англия обращается к Путину, то она пока обращается к нему не как к преступнику на скамье подсудимых, а как к президенту другой страны, который несет ответственность даже за действия, которые непосредственно не санкционировал, о которых он, может быть, даже не знал. Но это все входит в его ответственность.
Юрий, перебью вас. Согласно вашей логике, вот такой ответ Кремля свидетельствует, скорее всего, о его причастности ко всему к этому.
Да, просто поведение неадекватное. Путинская политика, неважно, он отдавал приказы на убийство сам Яндарбиева или Литвиненко, или Немцова, или Политковской, или сейчас Скрипаля в Лондоне. То, что путинская политика одобряет и поощряет эти убийства, это является безусловным фактом. И это уже достаточно для того, чтобы считать Путина ответственным за все это происходящее. Его прямые приказы для этого совершенно не нужны. Это политика его правительства.
Профессор Найт, как вы считаете, стали мы свидетелями освобождения президента Трампа от надежд на сотрудничество с Владимиром Путиным? Или, как говорит наш собеседник, от необоснованных иллюзий? Ведь он впервые, я имею в виду Трамп, говорит о причастности Москвы к покушению на Скрипаля. США вводят новые санкции. Стоит Кремлю ждать усиления давления?
Это отчасти зависит от событий. Если продолжаются такие нарушения, такие случаи, как в Англии, то просто администрация Трампа будет вынуждена реагировать на это. Все-таки я нахожу немножко странное поведение Трампа в России. Это продолжается до сих пор, как это было вмешательство в выборы, когда он вроде бы признался, потом сомневался, потом признался, еще сомневался, и вот сейчас вроде бы признает. Другое дело, как новый госсекретарь будет влиять на события. Потому что он, как бывший директор ЦРУ, имеет достаточно определенные взгляды по поводу России, роли России, достаточно жесткие. И есть шанс, что он будет влиять на ситуацию, и, может быть, Трамп будет следить больше за его советы, чем он следил за советы Тиллерсона.
Стивен Бланк, как вы считаете, что можно ожидать от Майка Помпео в роли госсекретаря? Тиллерсон неожиданно для многих оказался решительным критиком, если не противником Кремля. Майк Помпео в должности директора ЦРУ резко критиковал Кремль.
Я думаю, он более сильная личность, чем Тиллерсон. Он более настроен на волну Трампа, чем предшественник. Соответственно, Трамп ему доверяет. Руководя ЦРУ, он был решительным защитником своего ведомства в бюрократической борьбе. Эти качества могут помочь ему вернуть к жизни Госдепартамент. В том, что касается отношений с Россией, то я не уверен, что он готов противодействовать Путину, который ведет войну с Западом. То, что произошло в Великобритании со Скрипалем и его дочерью, лишь часть активной антизападной кампании Путина.
Юрий Ермогаев получит Кремль в лице нового госсекретаря США Майка Помпео недруга?
Я не думаю, что это столь решающий фактор. Во-первых, нет оснований считать, что Помпео займет более промосковскую позицию. Тиллерсон тоже не был в администрации наиболее антикремлевским человеком. Его нельзя сравнить с той же Ники Хейли или даже Маттисом, который занимает гораздо жесткую позицию по отношению к России. Но я не думаю, что от одного человека что-то меняется. То, что большая часть и администрации, и, безусловно, Конгресса и Сената все более жестко относятся к действиям Кремля, это совершенно очевидно. Поэтому в конечном итоге решения, как мы видим, будут определяться реальными действиями Москвы, и личное желание Трампа не может быть доминирующим в этой ситуации, как бы осторожно он себя ни вел. Скорее всего, я думаю, что пока Путин будет оставаться у власти и люди его окружающие, я не думаю, что можно ожидать чего-либо хорошего.
Вы слушали программу «Сегодня в Америке». Трамп против Путина. Восстановил ли Владимир Путин против себя Дональда Трампа? Открывают ли новые санкции США новый этап давления на Кремль? Могут ли Москву квалифицировать как спонсора терроризма? Свидетельствует ли реакция Кремля на покушение в Солсбери о его причастности к этой атаке? В передаче участвовали сотрудник Американского внешнеполитического совета в Вашингтоне Стивен Бланк, профессор университета Сеттон-Холл в Нью-Джерси Нейтан Найт и правозащитник, директор Центра исследования тоталитарных идеологий Юрий Ермогаев. Вел передачу из Нью-Йорка Юрий Жигалкин.